наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена, Ты даже свою вечность превращаешь в сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим переходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть и у учителей, и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь Христову, монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче и привороченной неделе 19 по Пятидесятнице и памяти святых отцов 7-го Вселенского собора. Мы боимся смерти и не любим мысли о ней от того, что мы очень привязаны к жизни этой. Конечно, следует любить жизнь, но любить только как дар Божий, и не до такой степени любить, чтобы ее ставить выше всего. Есть предметы более достойной любви. Это, во-первых, сам жизнодавец, тот, кто дал нам жизнь. Во-вторых, это блаженная вечность, для которой дана нам жизнь настоящая. Но мы любим жизнь не как средство для получения жизни вечной, а как средство к достижению разного рода удовольствия именно в этом мире. Мы видим в ней только средство к наслаждениям. Расстаться с жизнью – значит расстаться с любимыми нашими наслаждениями, а их нам жалко. Отсюда и скорбь при мысли о смерти, но не будем пристращаться пристрастными к жизни и ее благам, будем все любить в Господе для Господа. Будем всем, что нам посылает Бог в этой жизни, пользоваться так, чтобы быть всегда готовыми с радостью и без сожаления оставить это. Не будет наше сердце привязано к благам жизни, и смерть для нас страшной не будет. Мы встретим ее легче, спокойнее, чем как встречают ее многие теперь. Все временное, как бы оно ни казалось важным, есть, яко ничто в сравнении с вечностью, слова, честь, достоинства, титулы и отличия – ничто, ибо они в час смерти спадут с нас, как падают теперь листья с деревьев. Богатство, сияние, дома, вертограды – ничто, ибо из всего этого ничего не пойдет за нами в вечность. Все достанется другим, может быть, даже врагам нашим, и употребится против наших желаний и намерений. Самые горести и бедствия, от коих мы в этой жизни плакали, роптали, не знали, где найти место, ничто, ибо в час смерти они явятся, якоже не бывшие. Существенно важно то, что может перейти в другой мир. Пусть что-либо не имеет никакой важности для временного пребывания моего на земле, пусть даже вредит ему, но если оно окажет для меня благотворное действие в вечности, то я буду дорожить им как сокровищем, употреблю на приобретение его все силы и средства. Не должно, забывая вечное, предаваться временному и тленному». Нет, что не буду я делать на земле, никогда не буду делать для одной земли, а всегда буду иметь в виду небо и вечность. Встретит ли меня счастье, я воспользуюсь дарами его для служения Богу и человечеству, для искупления грехов моих делами сострадания и помощи бедствующим собратьям моим. Постигнут ли меня искушения, я перенесу их в духе смирения и преданности, обращая скорбь и слезы мои на пользу душе моей. Итак, пробудимся от пагубного нечувствия. Довольно мы служили и работали миру суетному. Время послужить и поработать Богу и Спасителю нашему. Довольно погубили мы талантов, нам данных, на причинение вреда душе и совести своей. Час уже начать думать о покаянии и возвращении в дом отеческий. Пойдем же в домы свои с тем, чтобы не жить так, как жили или паче убивали себя прежде. Пойдем и начнем при помощи Божией устраивать вечный храм души своей, который теперь лежит в развалинах, дабы мы обрели место покоища, подобающего тем, кои добрые потрудились во времени для вечности, а не место печали и воздыхания, ожидающие грешников нераскаянных». Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Один брат спросил Авву Макария Великого: «В чем состоит совершенство?» Старец отвечал: «Человек не может быть совершенным, если не приобретет смирение в душе и в теле столь великого, чтобы не оценить себя ни за какое дело, но смиренно считать себя ниже всякой твари, чтобы никогда не осуждать никого, кроме себя самого, чтобы переносить обиды и бесчестие, исторгнуть из сердца своего всякую нечистоту, заставить себя быть долготерпеливым, благим, братолюбивым, целомудренным, воздержанным, ибо в Писании сказано: «Доселе Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают ее», чтобы прямо смотреть глазами своими, обуздывать язык, удаляться от всякого пустого и душевредного слуха, соблюдать правоту рук, чистоту сердца пред Богом и непорочность тела, постоянно иметь представление и память о смерти, чтобы отложить всякий гнев и злобу, отречься от всего вещественного и плотских удовольствий, то есть от дьявола и всех дел его, совершенно покориться всецарю Богу и всем его заповедям и непрестанно во всякое время, во всякой вещи и во всяком деле иметь его пред собою». Старец Паисий Афонский увещевает нас. Годы проходят, люди стареют, поэтому не останавливайтесь на перекрестке. Выберите подходящий вам крест и несите его, идя одним из двух путей нашей Церкви. Последуйте за Христом на распятии, если хотите возрадоваться радостью Его воскресения. Два пути Церкви, о которой говорит старец, это брак и монашеская жизнь. Старец сказал: «Сладок хлеб после поста, сладок и сон после бдения, и после утомления на жестком камне отдохнуть можно лучше, чем в кресле». На вопрос, какие книги должен читать христианин, старец ответил: «Что нужнее, читать или исполнять? Подвиг ценнее знания». Беседуя с семинаристами, между прочим, он сказал и следующее: «Избегайте поводов к греху». Приведу один пример. Если кто-либо болеет сахарным диабетом и не должен есть сладости, может ли он этого избежать, шатаясь по кондитерским? Будьте внимательны к искушениям. Все начинается с мысли, которой мы увлеклись. Чем более духовен человек, тем меньше прав он имеет в жизни. Величайшая радость — это служение другому человеку и прощение ему ошибок. Принимающий благодеяние чувствует человеческую радость, а творящий его — радость божественную. Духовная работа тяжела и бесконечна. Старец, беседуя со своими посетителями, приводит следующий пример. Как вырезанная из дерева икона кажется незаконченной, если рассмотреть ее под увеличительным стеклом, так и душа человека несовершенна настолько, насколько открываются у человека глаза души и становятся подобными телескопу. Старец Паисий Афонский говорил: «Молясь, вы должны стоять со смирением и простотой маленького ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Признавайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас покрыла милость Божия. Потому что как тень следует за предметом, так и милость Божия за простотой и смиренномудрием. Тот, кто чувствует свою греховность и воздыхает из глубины души выше того, кто может воскресить мертвого и своим учением помогать всему миру. Кто достиг познания своей духовной немощи, тот достиг совершенного смирения». Молитва нуждается в подготовке. Старец всегда советовал: прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или Патрика. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. В своей книге о святогорских подвижниках старец писал: «Спокойная ночная молитва приносит большую пользу своим безмятежием и очень полезна для нашего духовного возрастания, подобно тому, как тихий ночной дождь много помогает всходу растений. Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной, была принята Богом, сделай страдание ближнего своим страданием. Даже одно сердечное воздыхание о своем ближнем приносит реальные плоды. Божественное извещение о принятии молитвы есть божественное утешение, которое человек чувствует после молитвы». Старец Паисий Афонский, святогорец. Вы негодуете, что церковь предала свое изначальное коммунистическое устроение и стала капиталистической. Простите, но и то, и другое неверно, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский одному строгому коммунисту о христианском общежитии. Действительно, первая христианская община имела общежительный уклад. Никто не говорил, что некое имение принадлежит ему, но все было общее. без всякого внешнего давления потребность общежития вылилась из души и сердца христиан, ибо сказано, что верующие живут единым сердцем и единой душой. Однако мы нигде не прочтем прямого объяснения, почему такой уклад был нарушен. Но и без объяснений ясно, что он не мог сохраниться в условиях жестоких гонений от врагов церкви и запрещения христианских собраний и общих трапез. Не следует думать, что христиане не хотели сохранить общежитие, они были вынуждены отказаться от него. Но общежительное устройство церкви сохранялось на протяжении всей истории ее существования, хотя в несколько ином виде. Оно поддерживается в монастырях до нынешнего дня, в особенности на Святой Горе и в России, до порабощения ее безбожным тоталитарным коммунизмом. Спросите, почему церковь не распространила общежительный уклад на весь народ и на все хотя бы только на все хотя бы только крещенные народы? Лишь по одной причине: внешние обстоятельства не давали ей такой возможности. Но если это было невозможно вчера, может быть, станет возможным завтра. Главное, что церковь не отреклась от своего изначального общественного идеала и по своей воле никогда не нарушала его. Может так быть, что по промыслу Божию то первое христианское общежитие было предзнаменованием или прообразом христианского общественного устройства, которое в конце времен будет установлено у христианских народов. Неверно и второе ваше утверждение, что церковь прилепилась к капитализму. Для чего бы церковь это сделала? По какой причине церковь стала бы способствовать капитализму? Я удивлен вашими словами. Прошлым Великим постом я причащал народ в одной из белгородских церквей. Были сотни причастников, обычный православный люд, который не уклоняется ни в сторону левых, ни в сторону правых, но следует средним путем. Ни одного капиталиста не было, ни один из них не пришел причаститься. И это не исключение, это правило с редким исключениями. Вот почему я думаю, что ваше утверждение, что церковь поддерживает капитализм, неверно и необоснованно. Мир вам и радость от Господа Иисуса Христа. Из писем святителя Николая Сербского. Старец Силон говорит: чем больше любовь, тем больше страдание души. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва. Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь. Почему сказано, чем больше любовь, тем больше страданий? Не потому, что душе тяжело переносить несправедливости, когда за ее любовь платят черной неблагодарностью и даже злодеянием. Такая тяжесть бывает в начале пути, когда в душе еще страсти кипят. Страдания души, познавшей любовь Христову, совсем другого рода. Страждет душа, потому что она видит себя неисправной перед Господом и как бы неблагодарной за Его любовь, какую ощущает в себе. Каждая пылинка греха, каждый намек на грех и тень греха мучат и терзают ее. Но больше всего страждет душа, когда благодать на некоторое время скрывает себя. О, как тяжело бывает душе в такое время! Преподобный Варсануф Великий говорит: «Бог есть огонь, согревающий и разжигающий сердца и утробы». Если мы ощущаем в сердцах свой холод, который от дьявола, ибо дьявол холоден, то призовем Господа, и Он, пришедший, согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты изгонится холод добро-ненавистника. Этот огонь есть любовь Христова, это солнце для душ человеческих. Она согревает и разжигает души, ею душа живет, а без нее умирает. Схигумен Савва. Труд наш над душой — это прежде всего напряженное внимание к ней, постоянный самоанализ своего состояния, внимание к совести, своим поступкам, словам, мыслям, взглядам, выявление искушений и оценка всего происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил про себя: «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы усматривать нападения внутренних врагов, и таким образом я приучил себя почти к непрерывному духовному созерцанию и тайной молитве». Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в субботу 22 октября по старому стилю 9 октября. Святая Православная Церковь чествует память святого апостола Иакова Алфеева. Иакова Алфеева некоторые признают за одно лицо с апостолом Иаковом, меньшим братом Господним по плоти. Но Церковь на основании Писания ясно отличает Иакова Алфеева от Иакова, брата Господня по плоти, назначая всему последнему празднование 23 октября и 4 января и причисляя его к лику 70 апостолов. Святого же апостола Иакова Алфеева Церковь причисляет к славным и всехвальным апостолам и называет братом евангелиста Матфея. По сошествии Святого Духа свои апостольские труды Иаков Алфеев совершал вместе с прочими апостолами в Иудее, Эдессе, где был он с апостолом Андреем Первозванным во время третьего его путешествия, и также странствовал для проповеди по сказанию Никифора Каллиста в Газу или Феруполь и в сопредельные места. Отсюда святой апостол для благовестия Евангелия удалился в Египет и в городе Остроциния после немалого в нем пребывания запечатлел свои апостольские подвиги мученическую смертью на кресте. В IX веке Феофан Никейский написал канон святому апостолу Иакову Алфееву, поемой ныне Православной Церковью в день его памяти. В этот день Церковь, между прочим, взывает нам твердо мудрости догматы в души благочестивых, вложившего похвалами да ублажаем, яко Боговещателя. Такое краткое сказание о святом апостоле Иакове Алфееве, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний субботний день 22 по старому стилю 9 октября. мы переходим к евангельскому чтению недели 19 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Бог.
Ныне читанные Евангелие о воскресении наинского юноши есть образ нашего духовного воскресения. Вслушайтесь в смысл евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь. Говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, из города выносили на кладбище мертвеца. Покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом. Плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее. Печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там в могиле? Как покоится прах нашей плоти? Как, кто об этом знает? Никто об этом не знает, а потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Слова Божия. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам. Когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порученные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы перед ним бессильны, подобно мертвецам пред людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку предваряющая благодать Божия. Является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем перед крестом животворящим и Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тела и крови Христовых.
Моя Господь.
При виде бедственного положения наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротевшей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдававшая смерти все утешения жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами «Не плачь». Он ей сказал: «Если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями наших душ еще сильнее трогается его сострадательное сердце. Когда в душе человека является ощущение утраты, невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния о погубленной добродетели, тогда к опечаленным является на помощь Спаситель и изрекает свое благодатное слово «Не плачь». Все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи, рано или поздно испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печаль и слезы в радость, и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Также Он касается души христианской, обремененной и озлобленной, касается тела болезнями, страданиями и лишениями всякого рода, касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждений и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы остановить несущих этот гроб. Носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные, себелюбивые стремления и нехорошие желания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряет уже силу ее порочные наклонности. Тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу своим словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце – Слово Божие. Ему необходимо глаз Сына Божия, дабы могло ожить. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вами Евангелия. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминуемого несчастья сильна сохранить и спасти нас спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения и любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание – чтобы Он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает Свою животворящую благодать. Не будем убегать Его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца Его Слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от Слова Божия. Помните слова апостола Павла: «Если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец своих». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Аллилуйя.
и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Христу удалось заботливым поведением по отношению к сыну и матери устранить боязнь злых духов и волшебства, но потому-то страх все-таки остался. Однако сей был благой страх, ибо это был страх Божий, вызвавший благодарение и славословие Богу. Народ говорит о Христе как о великом пророке. Народ ожидал великого пророка, которого Бог еще Моисею обещал послать к народу израильскому. Народ этот пока не мог возвыситься до понятия о Христе как Сыне Божием. Но дух его, дух столь помраченный и угнетенный народными старейшинами, прекрасно мог возвыситься до осознания Господа нашего Иисуса Христа как великого пророка, если бы иерусалимские старейшины, которые точно так же видели чудеса Христовы, многочисленные чудеса, смогли подняться хотя бы до сего понимания простого народа, они не совершили бы страшного злодеяния, осуждения и убийства Сына Божия. Но каждый совершал чудеса своего рода, соответственно, своему духу и сердцу. Христос мертвым возвращал жизнь, а старейшины иудейские и у живых ее отнимали. Он был человеколюбец, а те человека-убийцы и Бога-убийцы. Он был чудотворец добра, а те чудотворцы зла. Но в конце концов эти злые старейшины не могли отнять жизнь ни у кого, кроме себя самих. И все убитые ими пророки остались живы навеки у Бога и у людей, в то время как сами они сокрыты, словно змеи, в тени сих пророков, чтобы, скитаясь из поколения в поколение, от каждого поколения принимать осуждение и проклятие. Точно так же, убив Христа, они убили не Его, но себя. Он, с легкостью воскрешавший других, воскресил и самого себя, и явил себя на земле и на небесах как величайший свет, который тем сильнее разгорается и тем ярче светит, чем больше его гасят. Этим светом все мы живем и дышим, и радуемся. И этот свет светов еще раз и скоро явится на земле, явится земле и всем живым, и мертвым. Это произойдет, когда Господь наш Иисус Христос придет, чтобы завершить человеческую историю, воскресить сущих во гробах и судить всем человеческим существам, жившим на земле, начиная с Адама и до конца времен. Тогда еще раз и на этот раз в полной мере сбудутся слова «Спасительно, истинно». «Истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже». Когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Чудо воскресения сына вдовы из Наина и было сотворено, сколь по милосердию к скорбящей матери, столь и для того, чтобы помочь нашей вере. Последнее и всеобщее воскресение — чудо из чудес, правду превыше всякой правды и радость превыше всякой радости». Господу нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Τι δεόμεθα. Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτη.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 19 по Пятидесятнице Святая Православная Церковь чествует святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Он был открыт в Никее под председательством патриарха Тарасия в числе 367 святых отец в храме Святой Софии 24 сентября 787 года и продолжался до 14 октября. Прежде всего предстали пред Святым Собором увлеченные заблуждением с изъявлением раскаяния в своем согрешении. Отцы Собора, видя искреннее, чистосердечное раскаяние их, воздав славу милосердному Богу, приводящему заблудших в разум истины, приняли их в общение с Церковью, исследовали и утвердили православное учение об иконопочитании в том виде, как оно издревле сохранялось в Церкви, в Писаниях святых отцев и в исторических сказаниях, показали, что иконоборцы не первые стали укорять христиан за иконопочитание, а еще прежде их легкомысленные и нечестивые люди, смешивая его с идолопоклонством, причиняли святым иконам разного рода оскорбления. Иконоборцы в своем образе мысли суть только последователи и подражатели иудеев, язычников, евтихиан и сарацин. Произнесли проклятие на лжесобор Капронимов, который беззаконно присвоил себе название Седьмого Вселенского Собора. В заключение отцы выразили свое определение о почитании святых икон. «Храним не нововодно все писанием или без писания установленные для нас, все установленные для нас церковные предания, от них же едино есть икон живописания изображения, как повествованию евангельские проповеди согласные, и служащие нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, последуя богоглаголевому учению святых отец наших и преданию кафолической церкви, со всякою достоверностью и тщательным рассмотрением определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и цках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками из дробных камней, из другого способного к тому вещества, устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, также и честных ангелов и всех святых. Взирающие на иконы побеждаются воспоминать и любить первообразных им и чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, а не богопоклонением, которое приличествует единому божескому естеству, но почитанием, какое воздается изображению честного и животворящего креста, святого Евангелию и прочим святыням, фимиамом и поставлением свящей, каковы и у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, приходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенного на ней. Утвердив святое иконопочитание, отцы воздали благодарение Господу, возгласили многолетие благочестивым императором, вечную память скончавшимся защитником православия патриарху Герману и Иоанну Дамаскину, Георгию Кипрскому и произнесли проклятие иконоборцам. Впрочем, 7-м Вселенским собором иконоборство не совсем погашено было. Еще слишком 50 лет после собора оно возмущало мир церкви, и особенно при царях Льве, 5-м армянине по духу Манихее, и при его преемниках Михаиле, 2-м косноязычном, и Феофиле, зараженных также манихейством и иудейством. Говорят, нигде не заповедано Богом иметь святые изображения. Неправда. А что же такое были изображения херувимов, которые по повелению Божию Моисей поставил скинии над Ковчегом Завета? Такие же херувимы были вышиты на завесах скинии святения. Итак, кто сказал «не сотвори себе кумира», тот же повелел сделать изображение херувимов. Уже ли же свобода новоблагодатной церкви более стеснена в всем отношении, нежели ветхозаветная подзаконная церковь? К тому же далеко не все записано в Священном Писании, что заповедали святые апостолы. Многое от них дошло до нас через святых отцов и учителей церкви посредством священного предания. А имя было только записано уже после апостолов. Почему же ты святым апостолам веришь, а не хочешь верить тому, что говорят возлюбленные ученики апостола? Ведь и священное это писание ты получил не прямо из рук апостолов, а через тех же преемников апостольских. Но при этом ты веришь ученикам апостольским, что они ничего не приложили от себя к святым писаниям апостолов. Отчего же ты не хочешь довериться им в том, что они устно передают тебе, что сами слышали от апостолов? Но скажут, в первые века христианской веры не было святых икон, и это неправда. Святая Церковь православная издревле чтит нерукотворенный образ Спасов, который сам Господь благоволил отпечатлеть для князя Одесского в горя на Убрусе. Известно также из свидетельства Священного Писания, записанного у святого Иоанна Дамаскина, что евангелист Лука написал несколько икон Пресвятой Богородицы. Историк Евсевий пишет, что кровоточивая жена, исцеленная Христом Спасителем, поставила изображение божественного целителя. Святой Афанасий Александрийский говорит, что Никодим, тайный ученик Иисуса Христа, устроил его святую икону, над которой впоследствии издевались жиды, и от которой было много чудесных знамений. О святых иконах упоминает еще святой Дионисий Ареопагит, ученик святого апостола Павла, в древних катакомбах, в бесчисленных подземных переходах близ Рима, где укрывались христиане. Во времена страшных гонений и до сих пор уцелело множество святых изображений или святых икон. Все это свидетельствует, что святые иконы были почитаемы в церкви от времен святых апостолов. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, Своею благодатью. В эти оставшиеся дни уходящего года, хотя еще остается ноябрь и декабрь 2 месяца, но они очень и очень быстро пролетят. Спаси вас, Господи, за усердие, терпение и всех благ. Аминь.